Валентин Пикуль. Маанзунд. И поныне, читатель, корабли редко заходят в Маанзунд. Ищущим простора и глубины, им нечего делать на этих сумрачных плесах, которые сжаты дюнами осыпающихся в море призрачных островов. Не знаю, как сейчас, а раньше еще можно было через толщу вод разглядеть смутные очертания кораблей, навеки опочивших в глубине. Смерть застала их здесь, и они доблестно погибли во славу грядущего, ради нашего дня, читатель. В этом романе некоторые исторические имена я сознательно заменил вымышленными, некоторые же оставил в их точной исторической достоверности. До победы при Маанзунде нам, читатели, еще далеко. Сначала мы изведаем всю горечь поражения в Ирбенах. Часть первая. Прелюдия к Либаве. Эпиграф. Я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче дает понять о разложении ткани. Александр Герцен. «Былое и думы». Перелистая журналы тех лет, и ничего страшного, опасного для Родины не обнаружишь. Казалось, что этот мир нерушим. Царский адъютант Воейков, как и раньше, рекламировал углекислую куваку из собственных минеральных источников. Кшесинская крутила 32 фуэте перед ранеными в госпитале своего имени на 20 кроватей. По Невскому неслись огненные рысаки, взрывая комья пушистого снега, а в витрине у Елисеева лежала свежая клубника. Последним капризом моды стало дамское манто из шкур леопардов, и дорого, и жутко. Жизнь была чертовски хороша. Ресторан «Астория» под управлением элегантного Луи Терье обещал в скором времени стать связующим центром русско-французского альянса. Академия художеств снизошла и до футуристов, предоставив им свои залы для размещения новейших шедевров, составленных из колечек колбасы, коробок от пудры и собачьих хвостов, отрубленных у бродячих шавок. Иван Степашкин недавно выставил свою обнаженную Фрину перед судилищем, явно стащив идею картины у покойного Семирадского. Нет, в мире ничего страшного не произошло. Трансатлантическую линию по-прежнему обслуживали быстроходные левиафаны «Царь» и «Царица», каждые 12 дней выходящие в Нью-Йорк из Архангельска. А торговый дом «Абюссон» по традиции приобретал у петербуржцев старинную мебель, ковры и посуду. Графиня Лаваль распродавала в Петербурге, ставшем теперь Петроградом, участки унаследованной земли и парки. Рубинштейны, Манусы, Симоновичи охотно скупали барские особняки, платя за них миллионы. На манеже цирка «Модерн» собачки Дурова описывали столбик, на котором было начертано «Берлин». Н. Евреинов выпустил скандальную книгу «Театр для себя». Рысисты и бега работали, конкуры продолжались, танго уже танцевали, хотя танец этот и не считался приличным. Среди красавиц особо ценились женщины стиля «вамп», с гладкой прической, закрывающей уши, с длинными шеями холеных гусынь, с громадными ртами, способными чувственно укусить мужчину сразу за кошелек. Продажа спиртного была запрещена, но в ресторанах умудрялись загримировывать водку под чай и подавали ее в чайниках. Процветало искусство мелодекламации, много печатался Николай Огнивцев. «Длинна, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь такса, за ней шагает хмур и строг, законный муж ее — бульдог». В современной культуре писали тогда немало грубейших парадоксов. Главное из них — война. Но оставим сегодня войну. Я хочу сказать совсем о другом. Табачная фабрика Осмолова рекомендовала русским дамам курить только папиросы «Эклер». Между прочим, вышел в русском переводе роман Генриха Манна «Верно подданный», совсем незамеченный публикой. А на смену знаменитой «Линии кавальери» приходила новая вампирша — Вивина Мадзарина, Но до России она еще не добралась, и потому русские генерал-адъютанты пока не знали, каков на нее прейскурант. Разве что-нибудь изменилось? Нет, мир этот нерушим. Однако. Россия уже выбросила на врага все арсенальные запасы и теперь вступила в новую кампанию почти безоружной. Теперь уже никто, ни Германия, ни Антанта, не рассчитывал покончить с войной одним крепким ударом. Война превращалась в затяжное испытание экономики, сырья, выдержки, нервов. Союзники почти сознательно обрекали Россию на разгром, и русский Ванька кровью оплакивал чудо на Марне, в грязи болот под Сальдау он спасал от кайзера Париж. В 1915 году Германия всю мощь своей военной машины, лязгающей сцеплениями концернов и синдикатов, запустила исключительно против одной России. «Пора уже, — говорил кайзер, — всех славян поставить на колени в зловонную лужу позора, чтобы заставить их уважать высокий германский дух». Ломая настилу льда, рушились кони в трясины мазурских болот, жалобным ржанием заглушая стоны людей. А вдали от Пруссии, в предгорьях Карпат, свершалась вторая трагедия великой и славной армии. Там командиры батарей давали расписку в том, что не истратят в день более двух снарядов на каждое орудие.
«Превосходно!» — ликовал железный маршал Маккензен.
«Мы дадим на стволы наших пушек по 80 выстрелов и устроим русским кровавую баню. Наконец, у нас в арсеналах в изобилии имеется еще и то, чего русские не знают — минометы, огнеметы, газы.